ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, вы слушаете радио Крым Реалии, в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и подключайтесь к обсуждению нашего эфира по телефону 8 800 10 06 926, также вы можете оставлять комментарии под видеотрансляциями в интернете на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, и помните, что ваше мнение важно, а мы переходим к центральной теме нашего утреннего эфира. 5 августа в Армянске на севере Крыма сотрудники ФСБ России провели серию обысков у предполагаемых членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». Следственные мероприятия в тот день проводились сразу по 8 адресам. На сайте «Свидетели Иеговы» в России по этому поводу сообщается, что силовики приезжали на микроавтобусах и легковых автомобилях без номерных знаков, а в одну из квартир они пытались проникнуть, вызвав представителей коммунальных служб для перекрытия канализации. В ходе обыска у верующих изымали электронные устройства и личные записи, искали денежные средства, личные заметки и блокноты с рукописными текстами. Эта же информация подтверждается оперативным видео ФСБ Крыма, которое опубликовано 10 августа. На нем, собственно, видно, как проводились эти обыски. По данным ФСБ, по итогам проведенных обысков было возбуждено сразу два уголовных дела по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России. Это организация деятельности религиозного объединения, признанного судом экстремистским. Это уголовное дело в отношении 60-летнего Александра Литвинюка и еще одного местного верующего, 48-летнего Александра Дубовенко. Опять-таки на сайте свидетелей Иеговы говорится, что уголовные дела были возбуждены за три дня до обыска старшим следователем российского ФСБ Крыма Виталием Власовым. Это тот же сотрудник ФСБ, который возбудил и ведет уголовное дело в отношении внештатного журналиста «Радио Свобода» Владислава Есипенко. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении двоих верующих якобы послужили рапорты, поступившие из российского погрануправления ФСБ. Так, Александра Литвинюка обвиняют в том, что он, по версии следствия, цитирую, использовал программное обеспечение для осуществления видеоконференц-связи в Zoom для привлечения новых членов организации «Свидетели Иеговы». В пресс-релизе российского ФСБ говорится, что на севере Крыма была пресечена, цитирую, «подпольная деятельность экстремистской организации, члены которой пропагандировали ее идеи и вербовали в свои ряды новых адептов». На следующий день после обысков 6 августа судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов отправил Александра Литвинюка под домашний арест до 1 октября 2021 года. Аналогичное меру пресечения уже 9 августа суд избрал в отношении Александра Дубовенко. Какие обвинения выдвинуты в отношении остальных крымчан, в домах которых проводились обыски, и в каком статусе они сейчас находятся в рамках нового уголовного дела, пока неизвестно. Из открытых данных известно, что один из обвиняемых, Александр Литвинюк, ранее был учредителем местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» города Армянска. И в 2015 году организацию перерегистрировали по российскому законодательству, а в мае 2017 года она была ликвидировано. Здесь также важно отметить, что 20 апреля 2017 года Верховный суд России признал экстремистской деятельность Управленческого центра «Свидетели Иеговы» в России, а также 395 организаций в регионах, а 17 августа того же года Минюст окончательно включил их в перечень экстремистских организаций. Ну и по состоянию на сегодняшний день организация и ее деятельность на территории России и аннексированного Крыма признаны экстремистскими и запрещены. По состоянию на 2017 год, когда организация оказалась вне закона, в России насчитывалось порядка 170 тысяч последователей учения «Свидетелей Иеговы». Ну а что касается Крыма, то помимо верующих из Армянска, уже 10 жителей полуострова из числа «Свидетелей Иеговы» подверглись уголовному преследованию. Так, 3 августа подконтрольный России Следственный комитет возбудил два уголовных дела против жителей Ялты, последователей «Свидетелей Иеговы», это против Петра Жильцова и Дарьи Кузьо. 10 августа подконтрольный России Севастопольский горсуд оставил в силе приговор последователю «Свидетелей Иеговы» Виктору Сташевскому, осужденному на 6,5 лет заключения. Ну и кроме того, крымчане Сергей Филатов и Артем Герасимов уже отбывают реальные сроки в колонии общего режима. Ну и, собственно, если говорить о том, как о хронологии запрета свидетелей Иеговы, то российский Минюст объяснил в свое время причину запрета деятельности этой организации. И далее идет цитата. С 8 по 27 февраля 2017 года была проведена внеплановая документальная проверка в соответствии деятельности религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», заявленным в ее статусе целями и задачами законодательства РФ. По результатам проверки установлено, что деятельность названной организации осуществляется с нарушением уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Нарушениями Минюст посчитал то, что религиозные организации пользовались запрещенной литературой. Это 95 брошюр, которые были признаны экстремистскими. И, собственно, к августу 2021 года, вот после того, как эта организация была признана экстремистской, правозащитный центр «Мемориал» насчитал не менее 460 свидетелей Иеговы, которые попали под уголовное преследование в России. Из них 25 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, 80 к условным, минимум 28 содержатся в СИЗО, а 35 под домашним арестом. Двоих верующих лишили российского гражданства и депортировали из страны. Ну и если возвращаться к событиям в аннексированном Крыму и последним обыскам по делу свидетелей Иеговы, то стоит отметить, что украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила проведение обысков и задержание двоих последователей этой религиозной организации в Армянске, а также отреагировала на решение подконтрольного России Севастопольского городского суда оставить в силе приговор в отношении Виктора Сташевского, которого обвиняют в создании ячейки данной религиозной организации. Далее цитата Людмилы Денисовой. «Россия продолжает нарушать нормы международного права, в частности, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров». Это конец цитаты. И я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем сегодня утром очередную серию обысков в отношении свидетелей Иеговы в аннексированном Крыму. И с нами на связи Ярослав Сивульский. Ярослав, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Ярослав, вот по состоянию на 9-10 августа из сообщений на сайте свидетелей Иеговы в России и потом из сообщений пресс-релизов ФСБ Крымского стало известно о том, что два есть уголовных дела, двое верующих находятся под домашним арестом, против них возбуждены уголовные дела. Но вместе с тем информация была о том, что 8 обысков проходило 5 августа. Есть ли информация о том, что с остальными верующими, в каком статусе они находятся, и что, собственно, сейчас с двоими верующими, против которых возбудили уголовные дела?
Ну, это обычная схема, когда проводятся массовые обыски. Они пытаются найти что-то, чтобы помогло им создать дело против конкретных верующих. И обычно они выбирают одного, двух или больше человек как организаторов, как главных обвиняемых. Mm-hmm. И то, что связано с другими обысками, они рассматривают их как свидетелей, как тех, кто мог бы каким-то образом подтвердить версию следствия или доказать, что да, вот действительно эти люди являются организаторами или экстремистской деятельности, продолжают действия юридического лица после запрета. Хотя, конечно, мы все хорошо понимаем, что все эти обвинения, они несостоятельны, потому что это обычные верующие, а они не были ни в каких юридических лицах, не состояли, и то, что им предъявляется, это, ну, скажем так, просто интерпретация следствия как продолжение экстремистской деятельности юридического лица.
Я напомню, что с нами на связи Ярослав Всевольский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Ярослав, вы знаете, вот что я заметил в, опять-таки, из тех открытых источников, которые вот есть по новым обыскам и делам уголовным, это то, что, ну, скажем так, на чем обычно строятся эти уголовные дела? Это подброшенная литература, это то, что якобы община не была ликвидирована после 17-го года, и, ну, вот как бы там на показаниях, возможно, там, тайных свидетелей, и, собственно, вот такой принцип. А здесь меня поразило то, что поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт из погрануправления ФСБ и, собственно, видеоконференция в Зуме, где якобы один из верующих привлекал новых верующих. То есть, ну, тут появляются какие-то абсолютно новые особенности этих уголовных дел. И могли бы вы подтвердить эту информацию о том, что насколько это соответствует действительности, что действительно ли двоих крымчан преследуют за то, что они провели пресс-конференцию в Зуме, где, по версии следствия, привлекали новых членов организации свидетелей Иеговы. Это, ну, вот, собственно, это цитата из открытых источников.
Скорее всего, речь идет о том, не о пресс-конференции, скорее всего, речь идет о том, что люди, находясь в условиях ковидных ограничений, решили пообщаться на какие-то религиозные, библейские темы с помощью электронных средств связи, и этот момент был как-то зафиксирован правоохранительными органами. Mm-hmm. И теперь это рассматривается уже не просто как разговор верующих людей, а как какая-то акция или какое-то нарушение закона. Конечно, это все несостоятельно, это не выдерживает никакой критики, это противоречит тоже утверждениям Российской Федерации, что верующие могут свободно исповедовать свою религию, если это не продолжение деятельности юрлица. Но на практике это не так. Вот правоохранители занимаются тем, что они выслеживают вот такие разговоры в интернете и придают им статус какого-то экстремистского действия. Конечно, это абсолютно незаконно.
А вот, собственно, и еще об особенностях этих новых уголовных дел. То есть мы наблюдали картину вот последние несколько лет о том, что вот были обыски в Джанкое, Ялте, Севастополе, Керчь, и здесь вот Армянск. Вот в чем особенность этой истории? И опять-таки из открытых источников на сайте свидетелей Иеговы стало известно о том, что эта община была ликвидирована после 17-го года, когда решением Верховного суда организация свидетелей Иеговы была признана экстремистской. И, ну, как бы, община ликвидирована официально, сначала перерегистрирована под российское законодательство, потом ликвидирована, и тут вот как бы обыски. Вот в чем здесь могли бы вы отметить какую-то особенность именно истории с армянской общиной?
Ну, я не думаю, что здесь какая-то есть прям вот особенность или отличие от других обысков или других подобных уголовных дел. Если посмотреть, как сложилось это исторически, то после присоединения Крыма Минюст и власти России поощряли всячески, чтобы общины свидетелей Иеговы прошли перерегистрацию. Это произошло. Они приобрели статус юридических лиц уже по российскому законодательству, и вроде бы ничего не предвещало плохого или каких-то проблем, но вот случилось то, что случилось в 17-м году. Одним махом Верховный суд запретил не только управленческий центр, но и все 396 местных религиозных организаций по всей России, и в том числе в Крыму, потому что к тому времени они уже прошли перерегистрацию или регистрацию и стали юридическими лицами на территории Крыма и Севастополя. Так вот, после этого власти, несмотря на обещание не делать этого, стали преследовать уже обычных верующих, ссылаясь на якобы действия против вынесенного решения Европейского суда, извините, Верховного суда, я запутал. И подвергая преследованию конкретных мужчин, женщин, пожилых, молодых.
Да, вот, кстати, пожилых, ну, вот я вот отметил...
Детей отбывает наказание сейчас в ростовской колонии.
Просто последняя тенденция, помимо того, что вот я когда готовился к эфиру, вот тоже открыл ленту российского коммерсанта, и там, если не обыски, то приговоры. Если не обыски, то приговоры абсолютно в разных регионах России, в том числе в аннексированном Крыму. И... Но одна из тенденций, которая вот бросается в глаза за последнее время, то, что возраст преследуемых верующих, он вырос. То есть вот даже по Крыму, да, это 48-летний мужчина и 60-летний мужчина. То есть это тоже такая, мне кажется, новая тенденция в истории с преследованием свидетелей Иеговы, то, что, ну, как бы, их возраст тоже растет и уже преследует в том числе вот таких вот старших людей.
Да, вы знаете, я думаю, что, может быть, проще найти доказательства против пожилых людей, потому что они плохо обращаются или не так умело могут обращаться с техникой, может быть, не ставят пароли там или как-то не могут защитить себя вот, с точки зрения информационной безопасности, и поэтому они становятся более легкой добычей для тех, кто вот пытается таким образом отслеживать действия людей, в том числе верующих, в том числе пожилых, больных. Вот сейчас вообще вы сослались на Коммерсант, я вам приведу совершенно уникальный случай. В Курганской области двое пожилых тоже людей, инвалиды второй группы, которым вообще нельзя находиться в СИЗО, потому что они нуждаются в постоянной медицинской помощи, они сейчас находятся в следственном изоляторе, лишены этой медицинской помощи, и их жизнь буквально находится под огромной угрозой, буквально висит на волоске. Вот, вот то, что происходит. Не говоря уже про просто пожилых людей. Пожилых и больных стали уже привлекать к уголовной ответственности.
Ну, мы такую картину, кстати, в Крыму наблюдаем, в том числе по делам Хизбут-Тахрир. В одном из дел также есть инвалид второй группы Джемиль Гафаров, и он тоже содержится в СИЗО, и сколько защита не добивается смягчения меры пресечения, он уже второй, не тем не менее, он уже 2 года содержится в следственном изоляторе. И возвращаясь вот к обсуждению этого уголовного дела нового в Армянске, Ярослав, все-таки вот какая позиция двоих обвиняемых и что вот известно о тех людях, которые вот, то есть они проходят, остальные проходят как свидетели, или, в принципе, их допросили и оставили в покое. Вот просто все, что мы, информацию, которую мы имеем по состоянию на сегодня, это вот публикация на сайте свидетелей Иеговы в России и, собственно, публикация на нашем сайте Крым Реалии, где, собственно, та информация, которую я изложил в эфире. Но, возможно, у вас есть какие-то новые данные по этому делу.
Нет, вы знаете, ничего нового нет. Мы сразу стараемся публиковать на сайте все, что приходит на наш почтовый ящик. Мы сразу же обрабатываем информацию, проверяем и публикуем ее без задержки. Поэтому сейчас у меня на данном этапе никаких новых сведений нет. Но можно очень легко предсказать, что будет, потому что такие дела строятся по обычному уже отработанному алгоритму в других регионах, в других таких подобных делах. И обычно, если не найдено чего-то такого особенного, то те, кто подвергся обыскам, задержаниям, они проходят как свидетели, на них оказывается давление, психологические какие-то там моменты, угрозы и так далее. Если вот это сработает, и человек что-то там скажет, то это может быть, конечно, использовано либо против него лично, либо против того, кто выбран организатором в этом конкретном деле. И нужны сведения, чтобы подкрепить версию прокуратуры или там следствия. Вот. Это обычное дело. Так строятся уголовные дела по всей стране, в том числе на территории Крыма. Поэтому я не ожидаю там каких-то особых специальных каких-то действий, следствия, потому что они довольно предсказуемы.
Большое спасибо вам за возможность, за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Это был Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. И с нами уже на связи Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных и преследуемых гражданских активистов правозащитного центра «Мемориал». Сергей, доброе утро и спасибо, что подключились к нашему эфиру. Сергей, вот опять-таки из открытых источников. К августу 2021 года Российский правозащитный центр «Мемориал» насчитал не менее 460 свидетелей Иеговы, которые попали под уголовные преследования в России. Из них 25 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, 80 к условным, минимум 28 содержатся в СИЗО, а 35 под домашним арестом. Вы могли бы дать свою оценку тому, что происходит сегодня в России со свидетелями Иеговы? Насколько эта картина удручающая, или все-таки это такая вот системное преследование, которое мы наблюдаем с 2017 года, или все-таки все ухудшается по какому-то определенному графику?
Ну, мы, к сожалению, вот не в режиме онлайна, пакетами обновляем информацию по мере накопления сведений, поэтому как раз вчера ее обновили. По нашему сведению, не менее 515 человек подвергается преследованию, из них 24 приговорены к реальным срокам лишения свободы, 28 содержатся в СИЗО, еще не менее 34 под домашним арестом. К сожалению, то есть это число неуклонно растет с каждым месяцем, и мне не кажется, что тут есть противоречие между тем, что ситуация драматическая, и тем не менее это вот такое, ну, рутинное и естественное для авторитарной системы движение конвейера репрессий. То есть он планомерно двигается и пожирает все новых и новых людей, там какого-то ускорения особенного мы не замечаем, но этот процесс идет последовательно и постоянно, и все новые и новые люди подвергаются репрессиям, в том числе оказываются за решеткой.
Сергей, но вот опять-таки к цифрам. По состоянию на 2017 год, когда организация оказалась вне закона, в России насчитывалось порядка 170 тысяч последователей учения свидетелей Иеговы. Хотелось бы уяснить просто, какую цель себе ставит государство, когда преследует людей, и вот мы говорим о статистике, о цифрах, и что эти цифры неуклонно растут. То есть здесь нет какого-то... Ну, то есть, как вам кажется, что чего ждать дальше? Посадок, посадок и посадок?
Ну, тут ситуация имеет два возможных варианта развития. То есть, с одной стороны, оно, естественно, может продолжаться вот так, как идет, и это такой инерционный сценарий. В принципе, это для существующего режима в России естественно. Если есть запрет, если есть люди, которые исповедуют веру, которая государством объявлена запрещенной, то это отличный способ набора статистики экстремистов. Под фонарем можно найти людей, которые толком не скрываются, и отчитаться о том, что количество экстремистов, раскрытых и обезвреженных, увеличилось. С другой стороны, вот в отличие от многих других преследуемых групп и категорий дел, преследование свидетелей Иеговы кажется совершенно бессмысленным с точки зрения даже интересов государства и режима этого. Ничем ему свидетели Иеговы не угрожали, их преследование только ухудшает. То есть каким-то там низовым сотрудникам ФСБ, следствия, это может быть полезно с точки зрения их там карьерных соображений, но государству в целом это скорее вредно. То есть имидж, вне сомнения, ухудшается у свидетелей Иеговы, даже если кто-то относится к ним с неприязнью, нет впечатления сколько-нибудь угрожающих окружающим людей. И их жестокое преследование, когда там 70-летних людей сажают на 6 лет в тюрьму, оно скорее вызывает к ним симпатию. А власть своими такими жестокими действиями вызывает неодобрение. Это даже в России так. Что и говорить о дополнительном ухудшении репутации путинского режима в мире из-за этих репрессивных действий. Поэтому, технологически внутри России все судебные решения уже приняты. Просто так их изменить сложно. И самый простой вариант их изменить, если вдруг у государства такая воля будет, а это было бы, мне кажется, разумно, это пересмотреть его, когда будет принято решение Европейского суда по правам человека по жалобам на запрет организации. И я думаю, что это тоже возможный вариант. То есть понятно, что, к сожалению, общая реальность Российской Федерации ухудшается с каждым месяцем. И если там, я не знаю, полгода назад я оценил такую вероятность выше, но тем не менее она, мне кажется, не равна нулю отнюдь. Это тоже следует рассматривать как возможный вариант развития. То есть там, против Мустахры, например, таких ожиданий не
очень вряд ли.
Да, а вот про свидетелей Иеговы, я думаю, что вероятность такая и есть.
Ну, смотрите, вот я когда пытался, погрузился в исследование вопроса о запрете этой организации в России, это 2017 год, до этого запрещали местные общины религиозные, а еще до этого на основании того, что литературу этих местных общин признали экстремистской, вот такая цепочка событий, и в итоге я нашел достаточно много информации о том, что все-таки было огромное лобби Русской Православной Церкви в свое время, еще в далеком 2010 году, о том, чтобы признать эту организацию, свидетелей Иеговы, вне закона, неважно в какой способ, экстремистской, террористической организации, нежелательной. Как вам кажется, все-таки, а есть ли обратное лобби сейчас о том, чтобы... Потому что много говорят, действительно, как вы говорите, что преследование свидетелей Иеговы скорее вызывает как-то сочувствие и понимание, что это нелогичные действия совсем со стороны государства, скорее алогичные, потому что они вредят. Но вот по состоянию на сегодня все-таки вы позитивно или... как оцениваете просто вот именно...
Я никакого лобби внутри государства, которое публично защищало бы верующих, требовало изменения этого решения, не знаю. С другой стороны, я не религиовед, и я не знаю там достоверно всех течений в РПЦ. Но я не слышал никого, кто бы там выступал как с одобрением, впрочем, репрессий, так и с осуждением репрессий. То есть, мне кажется, РПЦ в лице, по крайней мере, каких-то наиболее значимых спикеров своих, она абстрагируется от этой проблемы. Она не принимает на себя ни бремени ответственности за эти репрессии, ни ответственности за осуждение этих репрессий. Что обычно, в общем, для ее манеры поведения.
Сергей, большое спасибо за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных и преследуемых гражданских активистов правозащитного центра «Мемориал». И с нами уже на связи есть также Ярослава Юдина, менеджер международной адвокации Центра прав человека «ЗМИНА». Ярослава, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброго ранку, дякую за запрошення.
Ярослава, вот есть решение России, оно звучит как вот нужно преследовать своих граждан за участие в организации свидетелей Иеговы, и пока это происходит на территории России, это ее внутренние дела, и весь мир может осуждать эти решения, но как бы это внутренние дела Российской Федерации. Но когда Россия начинает вот преследовать свидетелей Иеговы на территории аннексированного Крыма, здесь вот включается, опять-таки, международное право, и с точки зрения международного права, к которому стоит апеллировать, когда речь идет об аннексированном Крыме и нарушениях прав человека, что здесь, о каких нарушениях здесь идет речь, чтобы мы понимали, к чему можно апеллировать.
Дійсно, таке переслідування є прямим порушенням міжнародного права. По-перше, я думаю, найлогічніше говорити про Європейську конвенцію з прав людини. Це стаття 9 Європейської конвенції, яка закріплює право на свободу релігії. Це право включає свободу сповідувати релігію як одноособово, так і спільно з іншими під час богослужіння, зокрема виконання релігійної практики і ритуальних обрядів. Важливо, що відповідно до Європейської конвенції з прав людини ця свобода може підлягати певним обмеженням у окремих випадках, але лише таким обмеженням, які є необхідними в демократичному суспільстві, зокрема в інтересах громадської безпеки. Важливо, що переслідування свідків Єгови в Криму не є необхідними в демократичному суспільстві. Тобто вони не є пропорційними міркуванням громадської безпеки, які зазначаються як мотив заборони цієї організації в Російській Федерації. Чому? Навіть тому, що в рішенні Верховного суду, яким, власне, Росія і заборонила діяльність цієї організації, визнала її екстремістською, не наведено жодного факту порушення віруючими людьми суспільного порядку, там прояву агресії чи насильних з їх сторони, або будь-яких свідчень, що їх мирна релігійна діяльність несла якусь загрозу безпеці Російської Федерації. Тобто тут прямо можемо говорити про порушення статті 9 «Право на свободу релігії». Крім того, таке переслідування також може становить порушення 7 статті Європейської конвенції, тобто недопустимість покарання без закону. Пояснюю, чому. Йдеться про переслідування осіб, які не є злочинцями з позиції українського законодавства. Тобто, за міжнародним гуманітарним правом Росія не має права застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території. За міжнародним правом єдине законодавство, яке може застосовуватися і має застосовуватися в Криму, це українське. А свідки Єгови не вважаються екстремістською організацією за українським законодавством. Вони не є забороненими за законодавством України. Відповідно, з точки зору міжнародного права відсутній закон, український закон, за яким переслідування особи підлягають покаранню. Але покарання для них все ж таки має місце, як ми бачимо, що призводить до порушення принципу недопустимості покарання без закону. Окрім Європейської конвенції, можемо також говорити про порушення міжнародного гуманітарного права, саме 4-ї Женевської конвенції. Знову ж таки, йдеться про заборону застосування державою-окупантом свого законодавства на окупованій території. Єдине законодавство, яке може бути застосоване правомірне, це законодавство України. Можемо говорити також про порушення міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Цей пакт також закріплює право на свободу релігії. Ну і, звісно, можемо говорити про порушення резолюцій різних міжнародних організацій, за якими Російська Федерація зобов'язана поважати право на свободу релігії, зокрема і на території тимчасово окупованого Криму.
Ярослава, ну вот если говорить о действиях Украины, потому что многие свидетели Иеговы обращаются в Европейский суд по правам человека после того, как проходят все инстанции судебные внутрироссийские и преследуют многих, и многие оказываются за решеткой, и даже в Крыму двое человек уже отбывают наказание, и буквально недавно одному из свидетелей Иеговы в Крыму оставили в силе решение о заключении, о том, чтобы человека отправить в тюрьму, то есть он получил реальный срок наказания. Что Украина может сделать, кроме того, что обращаться в Европейский суд по правам человека, говорить на международных площадках, то есть есть ли хоть какие-то механизмы защиты верующих в Криму?
Угу. Насправді, єдиний дієвий правовий механізм, який призводить до рішень, які є обов'язковими для Російської Федерації, хоча вона, знову ж таки, вона тут проблема є з виконанням навіть цих обов'язкових рішень. Це Європейський суд з прав людини, як ви правильно зазначили. Що може робити ще Україна, окрім Європейського суду? Застосовувати дипломатичні механізми. Тобто продовжувати добиватися того, щоб Росію було зобов'язано припинити політично мотивовані переслідування і звільнити всіх політичних в'язнів. Тому що навіть правозахисний центр «Меморіал» визнав, що свідки Єгови, які переслідуються Росією, вони є політичними в'язнями. Яким чином це можна робити? Зокрема, через просування питання свідків Єгови на рівні резолюції міжнародних організацій. Наприклад, в рамках цієї ж парламентської асамблеї Ради Європи. Схожий досвід вже був цього літа, в червні, здається, коли була ухвалена резолюція ПАРЄ, порушення прав людини, вчинені проти кримських татар в Криму. Звичайно, з назви розуміємо, що вона стосується лише кримських татар, але в частині зобов'язань, які покладається резолюція на Російську Федерацію, там формулювання є досить широкими. Тобто вони
можна апелювати, в тому числі, і к розслідуванню свідчення Єгови.
Так, 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 так. І там, зокрема, йдеться про свободу релігії. І це якраз цей пункт про свободу релігії був доданий до резолюції українською делегацією ПАРЄ за поданням міжнародних, за поданням українських правозахисних організацій. Тобто можна йти таким чином. Знаємо також, що зараз в рамках ПАРЄ готується резолюція «Політичні в'язні в Російській Федерації». Ще немає тексту в публічному доступі цієї резолюції, але з огляду на ті формулювання, які вжиті в попередній резолюції по кримських татарах, ми сподіваємося, що формулювання будуть не менш жорсткими, і там буде все ж таки об'єктивно висвітлена ситуація в Криму. Можна говорити також про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим. Також до цієї резолюції в 2020 році українські правозахисні організації подавали свої пропозиції, і там міститься згадка саме про переслідування свідків Єгови, про те, що це є незаконним. Генеральна асамблея засуджує цей тиск і закликає Росію поважати право на свободу релігії. Також є механізм на рівні ООН інший, це спеціальний доповідач зі свободи віросповідання. Тут варто розуміти, що цей механізм також не є обов'язковим. Цей спеціальний доповідач може давати лише рекомендації уряду Російської Федерації. Але теж на рівні політичному це є досить потужний механізм дипломатичного тиску на Росію.
Ярослава, большое спасибо вам за такі подробні коментарі по історії переслідування свідчення Єгови в Криму і о том, як може Україна допомогти своїм гражданам на території анексованого полуострова. Я напомню, що з нами на связи була Ярослава Юдіна, менеджер міжнародної адвокації Центру прав чоловіка «Зміна», і ми в этом блоці говорили о переслідуванні свідчення Єгови, і через кілька секунд будемо говорити о докладі Amnesty International і невозможності протягом в Росії.
В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Российские власти должны реформировать законодательство об акциях протеста, чтобы привести его в соответствие с Конституцией и международными обязательствами в области прав человека. Они должны рассматривать право на свободу собраний как максимально безусловное право и создать условия для возможности его применения. Такие рекомендации содержатся в докладе международной неправительственной организации Amnesty International. И с нами на связи уже есть Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International. Наталья, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру.
Доброе утро.
Наталья, с какого момента современная власть в России начала постепенно снижать активность протестов и повышать жесткость наказания за них вот практически в один момент? Да? То есть это синхронно происходило, как мне кажется.
Синхронности какой-то нет. Есть долгий период постепенного варения политических и общественных протестов в таком кипятке, когда температура поднималась, возможность свободно выходить на митинги сокращалась, ответственность за них повышалась, и все это длится уже последние 12 лет. Мы видим последовательно, как повышают штрафы, усиливают наказания, как ограничиваются места для проведения протестов, а формальные процедуры становятся все сложнее. Нет какого-то однозначного момента, но последний год, конечно же, гаечки закрутились сильнее всего.
А вот как вам кажется, почему не удалось этому противодействовать? Я не говорю сейчас о гражданском обществе или там протестах и каких-то публичных выступлениях там на улицах и так далее. Есть же как бы все равно и правозащитное сообщество, и аналитическое сообщество, и какие-то, то есть как-то все-таки на институциональном уровне почему не удалось противодействовать тому, что вот мы имеем сейчас такую картину?
Понимаю вопрос. Смотрите, ситуация сильно менялась. И если на начальном этапе, когда в 2010-2011 году вносились изменения усложняющие, например, проведение шествий, автоколонны ограничивали, вводили повышение штрафов, постепенное повышение штрафов. Они не одномоментно сняли 300 тысяч рублей, да, за возможность выразить свое мнение. В те годы еще позапрошлая Государственная Дума организовывала достаточно яркие слушания. Может быть, кто-то помнит из слушателей, прям был целый день заседания, в которое было внесено 286 поправок. Я вот целый день, например, вместе с другими правозащитниками и гражданскими активистами смотрела прям трансляции здания Госдумы, и там даже были депутаты оппозиционные, которые вносили альтернативные, положительные, полезные для общества поправки, которые выдвигали правозащитные организации. Среди них есть даже некоторые, которые в единичном количестве были учтены. Например, на сегодняшний день на публичных мероприятиях запрещено носить маски, закрывать свое лицо. Это в том числе было предложено на основании опыта германских коллег для того, чтобы меньше было провокаторов на публичных мероприятиях. Но в большинстве своем негативные ограничивающие поправки вносились не глядя, позитивные встречали серьезное сопротивление. А в какой-то момент на уровне, например, Государственной Думы стало просто бесполезно. И
коммуницировать эту историю.
Не было реакции на предложение. Поправки вносятся и принимаются буквально там в течение месяца, хотя процесс долгий, должно пройти 3 слушания, но формально, если первое пройдено, оно как-то выскакивало незаметно, как грибы после дождя. Первое пройдено, дальше уже бесполезно влиять. Сейчас такое ощущение.
Наталья, у меня вот передо мной выдержки из вашего доклада, доклада Amnesty International, и тут, в частности, речь идет, допустим, о том, что максимальные штрафы выросли с 2000 рублей до 300 тысяч рублей. Вы могли бы отметить вот ключевые пункты в этом докладе с вашей точки зрения?
Конечно же, ключевые пункты, они как раз отражают такую историческую вот эту тенденцию того, как мы дожили до той жизни, что страна огромная, а места для публичных протестов практически не осталось. И, например, представители ЛГБТ-движения вынуждены проводить какие-то свои публичные мероприятия уже не в российских городах, а выезжать за пределы. И в Норвегии, там, в какой-то деревушке происходит прям целый праздник, съезжаются со всей страны люди посмотреть на то, как российские ЛГБТ-активисты ходят со своим парадом за пределами территории Российской Федерации. Действительно, очень важно, что отмечено в докладе, так это увеличение ужесточения наказания и усложнение, очень серьезное усложнение процедуры. То есть увеличились сроки, за которые надо подать уведомления, усложнилась процедура, по которой это можно сделать. Если раньше надо было просто, это до сих пор называется уведомление, надо было просто предупредить власти, что в такое-то место, в такое-то время придут люди для того, чтобы просто высказаться о несогласии, например, с планами по строительству в их дворе, новые высотки. Это же для очень таких бытовых ситуаций инструмент, который должен скорее помогать властям выстраивать диалог с обществом. А он все больше, этот инструмент, воспринимается как фактически проявление социальной агрессии, его все чаще называют экстремизмом, где-то приравнивают к терроризму, в частности, в применении уголовной ответственности по отношению к активистам. И вот это, конечно, очень сильно печалит, потому что люди просто теряют возможность для диалога с властью по поводу своего будущего, по поводу будущего той земли, на которой они живут. И это, скорее, деструктивно сказывается на возможности защитить какой-то свой такой простой интерес. Да, люди, они как вода, вода дырочку найдет. Нет этого механизма. Будут другие использовать.
Наталья, к сожалению, у нас буквально вот 1,5 минуты эфира остается. Есть в этом докладе и рекомендации властям. Как вы оцениваете вот перспективу, исходя из ваших рекомендаций в этом докладе, ситуация в ближайшее время будет оставаться такой же, ухудшаться или, возможно, даже есть перспективы улучшения?
Исходя скорее из международного опыта, могу сказать, что нам есть куда падать. Дна не существует. В России, например, пока что нет такого активного применения, например, слезоточивого газа во время публичных мероприятий, с чем Amnesty сражается в Соединенных Штатах Америки. Да? То есть, как бы, нам есть куда падать, но хотелось бы сказать и гражданам, и тем, кто принимает решения, что нужно переписывать фактически законодательство, потому что уже просто затыкать дыры в том, которое есть, нельзя, это уже решето.
Это такой итог, вот то, что нужно полностью уже системно менять ситуацию с протестами, возможностью протестов в России.
Да, надо Да, надо фактически сделать эту процедуру удобной для использования, юзер-френдли, так, чтобы она вернулась к своему изначальному статусу диалога.
Большое спасибо вам за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Обсуждали сегодня вот в последнем блоке с Натальей Звягиной, директором российского представительства Amnesty International, невозможность протестов в России. И, собственно, обсуждали, потому что вышел доклад Amnesty International на эту тему. Это был утренний эфир радио «Крым Реалии». В центральном блоке мы говорили о преследовании свидетелей Иеговы в аннексированном Крыму. С вами в студии был Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами. Thank you.